Глава седьмая. Пуаро в задумчивом настроении, слегка дрожа от резкого восточного ветра, вошел в гостиницу. В холле было пусто. Он распахнул дверь в гостиную справа. Там пахло застоявшимся дымом, а камин почти погас. Пуаро на цыпочках прошел к двери в конце холла с табличкой «Только для постояльцев». Там ярко горел огонь в камине, но в большом кресле удобно расположилась монументальная старая дама, поджаривая на огне пальцы ног. Она так злобно взглянула на Пуаро, что тот с извинениями поспешно отступил. Несколько мгновений он постоял в холле, переводя взгляд с пустой конторы за стеклянной перегородкой на дверь со старомодной табличкой «Кофейня». По опыту проживания в деревенских гостиницах Пуаро хорошо знал, что кофе там подают только на завтрак, и то с большой неохотой, и что даже тогда его основным компонентом является большое количество водянистого горячего молока. Маленькие чашечки приторной мутной жидкости под названием «черный кофе» подавали не в кофейне, а в гостиной. Виндзорский суп, венский стейк с картофелем и паровой пудинг, составляющие обед, можно было получить в кофейне ровно в 7 часов. До тех пор в жилой части оленя будет царить нерушимый покой. Пуаро задумчиво поднялся по лестнице. Вместо того, чтобы повернуть налево, где находился его 11-й номер, он повернул направо и остановился перед дверью 5-го номера. Огляделся вокруг себя. Тишина и пустота. Он открыл дверь и вошел. Полицейские уже покончили с этой комнатой. В ней явно заново убрали и вымыли полы. Ковра на полу не было. Предположительно, старомодный Эксминстер отправился в чистку. Одеяла лежали на кровати аккуратной стопкой. Закрыв за собой дверь, Пуаро прошелся по комнате. Она была чистой и, на удивление, лишенной признаков человеческого внимания. Пуаро осмотрел мебель, письменный стол, комод из доброго старого красного дерева, высокий платяной шкаф из того же материала, вероятно, тот самый, который прикрывал дверь в 4-й номер, большая медная двуспальная кровать, умывальник с горячей и холодной водой, дань моде и нехватке слуг, большое, но довольно неудобное кресло, два небольших стула, старомодная викторианская каминная решетка с кочергой и совком с дырочками, из одного набора с каминными щипцами, и тяжелый мраморный камин с солидным мраморным же бордюром, имеющим прямые углы. Именно к нему наклонился Пуаро. Осмотрел его. Смочив слюной палец, провел им по правому углу, потом проверил результат. Палец слегка почернел. Он повторил эту процедуру другим пальцем на левом углу бордюра. На этот раз его палец остался чистым. «Да», — задумчиво сказал сам себе Пуаро. «Да». Он посмотрел на встроенный умывальник, потом подошел к окну. Оно выходило на какую-то крышу, как он предположил, гаража, а потом в маленький переулок за гостиницей. В 5-й номер легко войти и выйти из него незамеченным. Но было не менее легко подняться и по лестнице незамеченным. Он сам это только что сделал. Пуаро тихо вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь, и прошел в свой номер. Там было решительно холодно. Он опять спустился вниз, поколебался, а потом, подгоняемый вечерним холодом, храбро вошел в комнату с табличкой «Только для постояльцев», придвинул к камину второе кресло и сел. Монументальная старая дама вблизи выглядела еще более внушительной. У нее были волосы цвета серого железа и густые усы. Вскоре она заговорила устрашающе низким голосом. «Эта гостиная предназначена только для людей, проживающих в этой гостинице». «Я живу в этой гостинице», — ответил Эркюль Пуаро. Старая дама на пару секунд задумалась, прежде чем возобновить атаку. Потом обвиняющим тоном произнесла. «Вы иностранец?» «Да», — ответил Эркюль Пуаро. «По моему мнению», — сказала старая дама, — «вы все должны уехать обратно».
«Обратно куда?» — спросил Пуаро.
«Туда, откуда вы приехали», — твердо ответила старая дама. И прибавила в качестве дополнения себе под нос.
«Иностранцы».
А потом фыркнула.
«Это было бы сложно», — мягко произнес Пуаро.
«Ерунда», — возразила старая дама. «Ведь мы для этого сражались в этой войне, не так ли? Чтобы люди могли вернуться на свои места и оставаться там». Пуаро не стал с ней спорить.
Он уже понял, что у каждого человека есть своя собственная версия на тему, для чего мы сражались в этой войне. Воцарилось довольно враждебное молчание.
«Не знаю, куда все катится», — сказала старая дама. «Право, не знаю. Каждый год я приезжаю и останавливаюсь в этой гостинице. Мой муж умер здесь 16 лет назад. Он здесь похоронен. Я приезжаю сюда каждый год на месяц».
«Благочестивое паломничество», — вежливо заметил Пуаро.
«И с каждым годом все хуже и хуже. Никакого сервиса. Еда невыносимая. Венский стейк? В самом деле? Стейк — это или кострец, или филе, а не рубленная конина».
Пуаро грустно покачал головой.
«Одно хорошо, что они закрыли аэродром», — продолжала старая дама. «Это был позор, когда все эти молодые летчики приходили сюда со своими ужасными девушками. Девушки, подумать только. Не знаю, о чем думают сегодня их матери. Разрешают им шляться повсюду, вот так. Я виню правительство. Отправляют матерей работать на заводы. Исключение делают только в том случае, если у них маленькие дети». «Маленькие дети, какая чепуха! Любая мать способна присмотреть за младенцем. Младенцы не бегают за солдатами. Девушки от 14 до 18 лет. Это за ними нужен глаз да глаз. Им нужны матери. Только мать точно знает, что у девушки на уме. Солдаты, летчики. Только о них они и думают. Американцы, черномазы, польский сброд».
Негодование заставило старую даму раскашляться. Оклемавшись, она продолжила, доводя себя до бешенства, которое доставляло ей удовольствие, и используя Пуаро в качестве мишени для своего раздражения.
«Зачем они огородили свои лагеря колючей проволокой? Чтобы не дать солдатам добраться до девушек? Нет. Чтобы не дать девушкам добраться до солдат. Девушки помешаны на мужчинах, вот что. Посмотрите, как они одеваются. Брюки. Некоторые несчастные дурочки носят шорты. Они бы этого не делали, если бы знали, как выглядят сзади».
«Я с вами согласен, мадам, полностью согласен».
«Что они носят на голове? Приличные шляпки? Нет. Какие-то перекрученные обрывки. А лица покрыты краской и пудрой. Отвратительная краска покрывает весь рот. Красные ногти не только на руках, но и на ногах».
Старая дама сделала паузу и выжидающе посмотрела на Пуаро. Тот вздохнул и покачал головой.
«Даже в церкви, — сказала старая дама, — никто не носит шляп. Иногда даже не надевают эти глупые шарфики, только уродливые, завитые перманентом волосы. Волосы? Никто теперь не знает, что такое волосы. В молодости я могла сидеть на своих волосах».
Пуаро украдкой взглянул на седые пряди. Казалось невероятным, что эта злобная старая женщина когда-нибудь была молодой.
«Как-то вечером одна из них сунула сюда голову», — продолжала старая дама, «закутанная оранжевым шарфом, накрашенная и напудренная. Я посмотрела на нее. Я просто посмотрела на нее. Она тут же ушла. Она-то не была постоялицей. Никто из ей подобных здесь не живет, рада сказать. Так почему она вышла из спальни мужчины? Я называю это отвратительным. Я поговорила о ней с этой девицей Липпинкот. Но она такая же, как они все, готова бежать за первыми же попавшимися брюками».
У Пуаро пробудился слабый интерес.
«Вышла из спальни мужчины?» — спросил он.
Старая дама с жаром ухватилась за эту тему.
«Так я и сказала. Я видела ее собственными глазами, из пятого номера».
«В какой день это было, мадам?»
«Накануне того, как поднялся весь этот шум вокруг убитого мужчины. Возмутительно, что такое может произойти здесь. Раньше это была очень приличная, старомодная гостиница, а теперь...»
«А в котором часу того дня вы ее видели?»
«Дня? Это был вовсе не день. Вечер. И поздний притом. Совершенно возмутительно. Больше 10 часов вечера. Я иду наверх спать в 10:45, а она выходит из пятого номера, абсолютно нахально смотрит на меня в упор, потом ныряет назад в комнату, хохочет и разговаривает с находящимся там мужчиной».
«Вы слышали, как он говорил?»
«Разве я не это вам сказала?» Она нырнула назад в комнату, а он крикнул: «О, уходи, проваливай отсюда, я сыт по горло». Милый способ разговаривать с девушкой. Но они сами виноваты, потаскухи.
«Вы не сообщили об этом полиции?» — спросил Пуаро.
Дама уставилась на него взглядом Василиска и, пошатываясь, встала с кресла. Возвышаясь над ним и гневно глядя на него сверху вниз, она сказала:
«Я никогда не имела дела с полицией». «Полиция, подумать только! Я в полицейском суде?»
Дрожа от ярости и бросив последний злобный взгляд на Пуаро, она вышла из комнаты. Бельгиец несколько минут сидел в задумчивости, затем отправился искать Беатрис Липпинкот.
«О, да, месье Пуаро, вы говорите о старой миссис Ледбеттер, вдова каноника Ледбеттера. Она приезжает сюда каждый год, но, конечно, между нами, нам с ней нелегко. Она ужасно груба с людьми иногда и, по-видимому, не понимает, что сейчас все иначе. Конечно, ей же почти 80 лет.
Но у нее ясный ум. Она знает, что говорит.
О, да, она очень умная старая дама, иногда даже слишком.
Вы знаете, кто была та молодая женщина, которая посетила убитого мужчину вечером во вторник?»
Беатрис казалась изумленной.
«Я не помню, чтобы к нему вообще приходила молодая женщина. Как она выглядела?»
«Она носила оранжевый шарф и, полагаю, была сильно накрашена. Она была в 5-м номере и разговаривала с Арденом в 10:45 вечером во вторник».
«Поверьте, месье Пуаро, я понятия об этом не имею». Сыщик в задумчивости отправился искать суперинтенданта Спенса. Тот молча выслушал рассказ Пуаро, потом откинулся на спинку стула и медленно кивнул.
«Забавно, правда?» — сказал он. «Как часто возвращаешься к одной и той же старой формуле. Шерше ля фам, ищите женщину».
Французское произношение у суперинтенданта было не такое хорошее, как у сержанта Грейвза, но он им гордился. Спенс встал и пересек комнату. Вернулся он, держа что-то в руке. Это была губная помада в позолоченном картонном футляре.
«У нас все время было указание на то, что тут может быть замешана женщина», — сказал он.
Пуаро взял помаду и легонько мазнул ею по тыльной стороне ладони.
«Хорошее качество», — заметил он. «Темно-вишневое. Вероятно, ею пользовалась брюнетка. Да, ее обнаружили на полу 5-го номера. Она закатилась под комод, и, конечно, есть вероятность, что она пролежала там некоторое время. На ней нет никаких отпечатков. Конечно, сегодня нет такого разнообразия помады, как раньше. Всего несколько стандартных сортов».
«И вы, разумеется, навели справки?» Спенс улыбнулся.
«Да», — ответил он. «Мы навели справки, как вы выражаетесь. Розалин Клоуд пользуется такой губной помадой. И Лин Марчмонт тоже. Фрэнсис Клоуд использует более приглушенный цвет. Миссис Лайонел Клоуд совсем не красит губы. Миссис Марчмонт предпочитает бледно-лиловый оттенок. Беатрис Липпинкот, по-видимому, не красит губы такой дорогой помадой, как и ее горничная Глэдис».
Он замолчал.
«Вы тщательно все изучили»,
— заметил Пуаро.
«Недостаточно тщательно. Сейчас представляется, что в этом деле замешан кто-то со стороны. Может быть, какая-то женщина, которую Андерхи знал в Уормсли-Вейл, и которая была с ним в 10:45 вечером во вторник».
«Да».
«Это доказывает невиновность Дэвида Хантера»,
— со вздохом прибавил Спенс.
«Неужели?» «Да, его светлость наконец-то соблаговолил сделать заявление, после того, как приехал его адвокат и вправил ему мозги. Вот его отчет о передвижениях».
Пуаро прочел аккуратно отпечатанный отчет. Уехал из Лондона в Уормсли-Хит поездом в 4:16. Прибыл туда в 5:30. Дошел по тропинке до Фарроу-Бэнк.
«Причиной приезда, — вставил суперинтендант, — по его словам, была необходимость забрать некоторые забытые им вещи, письма и документы, чековую книжку и проверить, не принесли ли из прачечной сорочки, которые, конечно, не принесли. Даю слово, прачечные в наши дни — это проблема. Они приезжали к нам 4 недели назад. В доме не осталось ни одного чистого полотенца, и жена теперь стирает все мои вещи сама».
После этого столь житейского отступления суперинтендант вернулся к перечислению передвижений Дэвида. Покинул Фарроу-Бэнк в 7:25 и утверждает, что пошел на прогулку, так как опоздал на поезд в 7:20, а до 9:20 поездов нет.
«В каком направлении он пошел прогуляться?» — спросил Пуаро.
Суперинтендант сверился со своими заметками.
говорит по направлению к роще Дауна и к холмам Бетс-Хилл и Лонг-Ридж. Фактически он описал полный круг вокруг Уайт-Хаус.
Вы быстро усвоили местную географию, месье Пуаро.
Бельгиец улыбнулся и покачал головой.
Нет, я не знаю тех мест, которые вы назвали. Я просто догадался.
О, вот как!
Суперинтендант склонил голову к плечу.
Потом, по его словам, когда Хантер поднялся на Лонг-Ридж, то понял, что сильно сократил путь и находится недалеко от станции Уормсли-Хит, и пустился бежать. Он успел на поезд в последнюю минуту, прибыл на вокзал Виктория в 10:45 и дошел пешком до Шепердс-Корт. Он пришел туда в 11 часов. Этот факт подтвердила миссис Гордон Клоуд.
А вы можете подтвердить все его передвижения?
Очень немногие, но некоторые можем. Роули Клоуд и другие видели, как он приехал в Уормсли-Хит. Горничных в Фарроу-Бэнк не было дома. У него есть свой собственный ключ, конечно, поэтому они его не видели, но они нашли окурок сигареты в библиотеке, что их заинтриговало, как я понял, и также обнаружили большой беспорядок в комоде с бельем. Затем один из садовников задержался на работе допоздна, закрывал теплицы или что-то еще, и заметил его. Мисс Марчмонт встретила его возле леса Марден, когда он бежал на поезд.
Кто-нибудь видел, как Хантер сел в поезд?
Нет, но он позвонил из Лондона мисс Марчмонт, как только вернулся домой, в 11:05.
Это проверили?
Да, мы уже запросили перечень звонков с этого номера. Был междугородный звонок в 11:04 в Уормсли-Вейл. Это номер Марчмонт.
«Очень-очень интересно», — пробормотал Пуаро. Но Спенс продолжал усердно и методично.
Роули Клоуд ушел от Ардена без 5:09. Он твердо уверен, что не раньше. Примерно в 10:10 Лин Марчмонт встретила Хантера у леса Марден. Если он бежал всю дорогу от оленя, было ли у него время встретиться с Арденом, поссориться с ним, убить его и добраться до леса Марден? Мы это проверили, и я считаю, что это невозможно. Тем не менее, теперь мы начнем все сначала. Ведь Ардена не убили в 9:00, он был жив в 10:11. В том случае, если ваша старая дама не грезила наяву. Его убила или та женщина, которая уронила губную помаду, женщина в оранжевом шарфе, или человек, который явился после ухода женщины. И тот, кто это сделал, намеренно перевел стрелки часов назад, на 9:10. И если бы Дэвид Хантер не встретил случайно Лин Марчмонт в таком маловероятном месте, он попал бы в очень затруднительное положение? — спросил Пуаро.
— Да, это так. Поезд в 9:20 — последний поезд в Лондон из Уормсли-Хит. Уже темнело. Этим поездом всегда едут игроки в гольф. Никто бы не заметил Хантера, ведь служащие станции не знают его в лицо. И он не взял такси по приезде в Лондон. Поэтому у нас есть только слова сестры, подтверждающие, что он приехал в Шепердс-Корт именно тогда, когда он утверждает.
Пуаро молчал, и Спенс спросил, «О чем вы думаете, месье Пуаро?»
Бельгиец ответил, «Длинная прогулка вокруг Уайт-Хаус, встреча в лесу Марден, позже телефонный звонок, Алин Марчмонт помолвлена с Роули Клоудом. Мне бы очень хотелось знать, что говорилось во время этого разговора по телефону.
Вами движет простой человеческий интерес?
Да, — подтвердил Пуаро, — мною всегда движет человеческий интерес».